Вы помните, почему мы это рассматриваем? В задачу апологетики входит сравнение, православного понимания как таинств вообще или таинства как такового вообще, так и, в частности, тех отдельных таинств, которые существуют в Церкви. Почему это сравнение необходимо? Надеюсь, вам всем понятно, и мы говорили. Та атеистическая критика, которая долгое время сокрушала умы и сердца, ну, пожалуй, ваших предшественников, вы уже почти не задели. А она, вы что думаете, она исчезла? Чуть-чуть только притаилась. Но она все больше будет выходить на поверхность и все больше будет давать себя знать. И поэтому не сомневайтесь, вам придется отвечать на те вопросы, которые возникают, в частности, и с этой проблемой. Ну, о крещении мы с вами поговорили и попытались, так сказать, выяснить, чем отличается крещение, совершаемое в церкви, от тех магических обрядов, которые также, вы слышите, соединялись с погружением человека в воду, произнесением каких-то там слов, самовениями и так далее. То есть те обряды, которые соединялись с употреблением воды в качестве той стихии, которой омывался человек. Мы попытались это рассмотреть, но мне кажется, что, ну, примерно так, я думаю, 50 на 50, потому что, а может быть, даже и нет это. Мне кажется, что если бы аудитория была не эта, а всероссийская, то я думаю, что все равно большинство, наверное, бы сказало: нет, извините. Мы больше согласны с магическим пониманием священнодействий, чем с тем, о котором говорят приводимые вами отцы, ну и вы там что-то говорите. Совершено священнодействие священником, все. Никуда ты, Дух Святой, не денешься. Классическое язычество. И подавляющее большинство людей не сомневаются в этом. Уж не говоря о другой стороне, что совершает это великое таинство рождения, духовного рождения, совсем не ради духовного рождения. Совсем нет. Очень многие совершают это ради земных преимуществ. Земных. Здоровее будет ребенок, будет лучше спать, у меня лучше пойдет бизнес, меня лучше будут уважать и так далее. И в конце концов, и я такой же, как вот сейчас и уважающие себя люди. Совсем не ради духовного рождения. Достойно это только слез и плача. Но это, увы, печальный факт. По крайней мере, хотя вы должны это знать. Дай Бог, чтобы это было понятно. К чему мы больше склоняемся? Ну, а сегодня мы поговорим немного по некоторым таинствам и много по другим. Потому что разные есть таинства, и тут разные есть предметы, элементы, если хотите, входящие в них, которые определяют этот масштаб. Итак, следующее. Мы будем исходить из церковной последовательности, что ли, этих таинств. Следующее – это миропомазание. Сразу вам скажу, что помазание совершалось в иудейской религии. Помазание было и в языческих культах, и в светской языческой истории. Но как оно было даже там? Вы учтите, что в те старые-старые времена, послепотопные, но очень старые, все даже государственные акты сопровождались церковными церемониями. Не было безрелигиозных народов. Не было. И поэтому все государственные, даже учреждения, я говорю, учреждения не управленческие, а то, что соприкасалось с культурой, все они носили религиозный характер, в частности, и поставление царей. Так что вот этот сам факт помазания в разных формах имел место и в дохристианскую эпоху. Поэтому нам и кажется резонно возражают, говорят, что здесь христианство ничего нового не привнесло, а просто использовало то, что уже имело место в дохристианской истории. Вот, собственно, какая постановка вопроса. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, и оно вам очень пригодится, имейте это в виду. Никакого не имеет значения, имело ли место что-то из того, что употребляет церковь, до церкви, или не имело. Я говорю о самой внешней форме. Вы слышите? Об обряде внешнем, о церемонии внешней. Не имеет никакого значения. Для христианства не имеет это значение сама по себе форма. Храмы были? Ну, конечно, были. Храмы есть? Конечно, есть. Ну и что? И что? Храм – место молитвы. Язычники молились? Да. И христиане молятся. Ну и что из этого? Мы что же заимствовали у язычества, да? Почему тут заимствование? Помните, мы же с вами говорили, что есть во всех людях некое единство человеческого духа, которое порождает во многих вещах единые или одни и те же тождественные формы. И больше ничего. Это имейте в виду. Никогда не надо смущаться тем, когда мы увидим просто некое подобие, причем большое подобие, причем по внешней стороне, может быть, буквально почти однозначные действия. Никогда не надо смущаться. Ну и что? Вся суть не в этих внешних формах, а суть в понимании того, что совершается, при каком условии оно становится чем-то действенным. Вот о чем идет речь. Почему мы с вами, прежде чем говорить о таинствах, сравнили понимание таинства христианского с магией, с магическими действиями. Одно и то же может совершаться. Одно и то же. Одно и то же даже крещение. Но если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. И все. Точно, один к одному. Весь текст, все до одного слова повторяются. На земле ты причастился, говорит преподобный Серафим, а на небе остался непричащенным. То есть таинство в тебе не совершилось. Еще раз я просто вот эти вещи напоминаю вам. Мы отличаемся от язычества прежде всего содержанием, пониманием, целью совершаемого. А эти вся внешняя сторона – это второстепенные. Совпадает? Пусть совпадает. Другая? Ну, хорошо, другая. Ну, какая разница, в каком костюме человек одет? Вот и все. Так вот, и эта мысль, она имеет прямое отношение и к миропомазанию. Было то, что мы сейчас называем миропомазанием, подобно этому? Ну, конечно, было. Конечно, было. Значит ли это, что установленные церковью таинства миропомазания есть то же самое? Говорим, нет. Почему? А давайте посмотрим. Само происхождение таинства миропомазания откуда пошло? Не было сначала вообще никакого и помазания даже. Его не было. Возлагали просто руки. Помните, самаритяне или самаряне, как вы хотите, помните, приняли проповедь Иоанна Богослова, все кажется, крестились, помните, даже приняли крещение, так? И а что дальше? Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Посмотрите, какие интересные вещи. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго». Были крещены? Да. И, оказывается, Духа Святого не получили. Ох, как интересно! Удивительно даже. Не приняли Духа Святого. Речь идет о каком-то факте. Для постороннего человека совершенно непонятно, о каком Духе Святом идет речь. Что такое? Только читая книгу «Деяний», мы видим, что это значит принять Духа Святого. Мы видели, что происходит с людьми. Нечто потрясающее. Вспомните, что произошло, когда в день Пятидесятницы произошло сошествие Духа Святого на апостола. Что было с теми, которые принимали подчас вот это крещение, то есть принимали христианство, принимали это, как мы позднее назвали, помазание, то есть возложение рук, а затем началось помазание. Что происходило с людьми? Это же факты просто поразительные, это же факты. Тут не умозрение, не теория, не философия, а факты и только факты, и больше ничего. И факты какие? Человек малообразованный, малосведущий, вдруг начинал совершенно спокойно, свободно разговаривать на иностранном языке. Причем его понимали прекрасно. Эти иностранцы удивлялись. Этот человек только что был никем, тут он возлагает руки и исцеляет болезни. Вы подумайте только. Он предсказывает события с удивительной точностью, говорит, что будет. Они убеждались это буквально через короткое время. Вот что происходило в результате этих таинств и этого таинства миропомазания. Оказывается, получение дара Святого Духа – это не какая-то просто, знаете ли, слова, пустые слова, какие-то внешние церемонии, ничего не значащие. Вспомните, что произошло с Симоном Волхвом, как он потрясен был, деньги принес апостолам, дайте мне это. Ну, еще бы. Дайте, готов платить был, заплатить сколько угодно, только дайте мне эти дары. Ну, вы помните реакцию апостола, это вопрос уже другой. Так вот, таинство церковное, миропомазание отсюда идет. Мы его назвали миропомазание. Можно было бы назвать возложение рук. Но поскольку в церкви очень быстро это таинство стало совершаться через миропомазание, через передпомазание крещенного человека, то оно в церкви стало именоваться именно так. Суть его, оказывается, заключается в том, что крещенному человеку даруется, вот как говорит Слово Божие, дары даются Духа Святого, крещенному даются дары. Скажите, как это понять? Вот это можно понять только исходя вот из того, о чем мы с вами говорили, что крещение есть только зарождение, только семечко нового человека. Только. Оно само по себе еще ничего дать еще не может, если не будет содействующей ему силы Божией с одной стороны и ревности человеческой с другой стороны. Оказывается, это семя произрастать может в крещенном человеке при наличии этих двух составляющих. Знаете, не случайно христианство называют религией Бога человечества, в отличие от всех других религий. Вы слышите? Другие религии есть или чисто человеческие, когда свои представления о нем, или об этих силах они оформляют в какую-то систему вероучения, или божественная религия, когда Бог является всем. Он делает то, что хочет. Мы самые большие. Можем только что покоряться Ему, преклоняться пред Ним, умолять Его, чтобы Он был более милостив, нежели суров. Христианство – единственная религия в мире, которая говорит о Богочеловечестве. Я прошу обратить ваше внимание на это. Божественные действия постоянно, если хотите, как любовь, это божественные действия особенно проявляет себя через акты веры, осуществляющиеся вот в этом великом даре, даре таинств, которого человечество никогда не имело в истории. Но для принятия этого дара, для действия положительного этого дара со стороны человека требуется участие. И мерою этого участия только происходит и мера действия Духа Святого в человеке. Знаете, как солнце. А вот сейчас завесили окна, и все. И никакого солнца. И никакого. Попробуй чуть-чуть отодвинуть. О, кажется, щелочка появилась. Еще больше, еще. Вот оно как. Так и действие Духа Божьего подобно этому свету, который озаряет душу человеческую. Так вот, значит, происхождение этого таинства каково? Оно связано с Пятидесятницей. Не было такого в дохристианскую эпоху. Не было такого даже при земной жизни Христа. Вы слышите? Этого не было. Более того, этого даже не было и после Его воскресения, в период до Пятидесятницы. Даже не было даже в этот период. Все совершено второй ипостасию, Сыном Божьим воплотившимся. Он совершил, сделал совершенной ту человечность, которую воспринял в себя. Воскресил ее. Но еще до Пятидесятницы это семя новой человечности никому не давалось. Не было таинства крещения. Не было и того таинства, которое мы именуем миропомазанием, в котором человеку может, при условии его правильного духовного строения, может дароваться дар Духа Святого. Вы видите? То есть, почему я говорю об этом? Я говорю по этой простой причине, что, оказывается, нам это непонятно, но мы видим участие всех лиц Святой Троицы. Они единосущны, они нераздельны. И тем не менее, они именно неслиянны. Это не что-то одно, не какое-то, не винегрет какой-то. Каждая ипостась имеет свою, скажем так, индивидуальность, свое действие, свое спасительное, если хотите, спасительное действие для человечества. Вот как интересно. Бог Слово осуществляет миссию его человечения. Святой Дух, третья ипостась, участвует в этом спасительном акте особым снисхождением на человека. Так вот, в чем суть его заключается с христианской точки зрения? В том, что крещенному человеку, или, скажем иначе, тому семени, которое получает человек в крещении, даруются силы, необходимые силы божественные для возрастания этого семени. Но еще раз повторяю, они даруются в полной зависимости. Вы слышите? Бог, Дух Святой, Бог в полной зависимости находится от чего? От ревности человеческой. От его веры, которая заключается в чем? В искреннем отречении от язычества, от страстей, от сатаны и всех дел его. Степень его ревности является степенью раскрытия дверей души. Вот степень раскрытия, через которое Дух Святой проходит в эту душу. Еще раз мы видим величие человека. Это поистине Бог с маленькой буквы. А не кто-нибудь и не что-нибудь. Бог. Сам Бог не может, подумайте только, войти в человека без того, чтобы человек с своей стороны не открыл ему двери. Опять мы как отличаемся от этих религий, в которых Бог есть все, а человек есть фактически ничто. Почему мы находим удивительные слова в Евангелии? Христос говорит ученикам: «Не называю вас рабами, называю вас друзьями». Это на Тайной вечере. До этого что говорит? «Вы не рабы, вы сыны». Слышите? «Вы сыны, вы не рабы». Да. И его отношение, как отец, у которого сын взрослый, как он обращается с ним? Как с равным себе. Хотя сыны относятся с почтением все уже как с равным, не как с ребенком. Вот, оказывается, кем является человек. Так вот, видите, в таинстве миропомазания и происходит вот этот удивительный акт. Таинство миропомазания поэтому неповторимо, так же, как и таинство крещения. И хочу сказать, что никакое действие помазания, а мы их находим достаточно и в христианской истории, несопоставимо с таинством миропомазания. Даже помазание, правда, у народа хорошее слово, помазание там не кончилось. Да. Это помазание, совсем это не миропомазание. Помазание на царство царя-императора совсем не миропомазание. Совсем нет. Это акты, несопоставимые с таинством. Поэтому приходится иногда удивляться, когда говорит «помазанник». Простите, каждый христианин таким является помазанником, перед которым никакое царское помазание не может быть даже сравнимо. Ничто. Потому что помазание на царство – это знак особой молитвы и благословения Божия ему, вступающему в управление государством, для того, чтобы Господь и благодать его споспешествовала ему в его делах, чтобы это царство не сопровождалось, строилось на христианских началах, сопровождалось христианской жизнью и деятельностью. Вот только о чем идет речь. А ведь посмотрите, как в народе. Помазание? Какое там выше любого миропомазания? Что там миропомазание? Ничто. На царство помазание. И все. Раскрылись глаза и обморок от восторга. Ну, вы это знаете. Какое непонимание, Боже мой, а? Таких элементарных вещей не знают. Ведь все же знают. Ну, пусть знают семь таинств. Семь. Пусть знают семь. Миропомазание, совершающееся над верующим человеком, христианином. Там это никакого отношения к таинству миропомазания не имеет. И скажу вам так, что такое же помазание на царство совершалось в Ветхом Завете, где таинств вообще не существовало. Надеюсь, вы это знаете. Что таинств в Ветхом Завете не было. Таинство – это функции церкви, основанной Христом, о которой Христос сказал: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Вот таинство, функция церкви. Не было ее в Ветхом Завете. А царей совершалось над ними помазание на царство. Вот так, друзья мои. Ну вот, если у вас есть какие-то вопросы в связи с этим, то пожалуйста. Ну, я думаю, тут особых, наверное, нет вопросов. Может быть, хочу обратить внимание ваше на одну интересную деталь, очень любопытную. Очень любопытную. Какую? Почему необходимо принятие Духа Святого? Я уже сказал, оно дает силы для возрастания вот этого семени в каждом человеке. А вы знаете, какая любопытная есть вещь? Блаженный Федорит утверждал, и Христос по человечеству всю принял Духа благодать. От рачаба, говорит евангелист, растяшей и креплявшийся Духом, и благодать Божия была на нем. Мы получаем семечко Христова. Он сам Христос. И посмотрите, он не стал Иоанну Крестителю объяснять даже ничего, а сказал: исполним всякую правду. Да я думаю, что это было и невозможно понять бы Иоанну Крестителю. Просто невозможно. Мы теперь понимаем, что Христос по человечеству своему тоже нуждался в приятии, как он говорит, Духа Святого. И евангелист, видите, он ссылается: растяши и укрепляшись, и благодать Божия была на нем, растяши и крепляшися Духом, и благодать Божия была на нем. То есть, оказывается, это человечество Христа, оказывается, в данном случае, как явление исключительное, поскольку он касался Христа, а не нас, оказывается, нуждалось в чем? В сошествии Святого Духа. На Христе это мы видим. И отверзлись небеса, и увидел Духа, сходящего на Него, как голубь. Слышите? Если хотите, это для Христа Пятидесятница, прежде той Пятидесятницы, которой удостоились все последующие ревностные христиане. Правда, интересный момент. То есть наша человеческая природа нуждается в этом. Не можем мы без даров Святого Духа ничего сотворить доброе. Ибо всяк человек ложь. Ну, вот так. Пожалуйста.
А вот история со святым мучеником, перводиаконом Стефаном. Когда его избирали, уже было сказано, что он был просвещенный духом. А когда его выбрали и рукоположили, то тоже вот отверзлись небеса, и он видел Спасителя. Чем является вот такое явление духовное? То есть вроде бы уже он имел духа.
Это уже другая совсем сторона, касающаяся уже того, о чем прекрасно сказал преподобный Серафим Саровский. Цель христианской жизни – в стяжании Духа Святого Божьего. Кстати, это один из вопросов, который действительно касается. Что он означает? Кстати, на чем протестанты, к сожалению, не понимая сути дела, на чем споткнулись? Они решили, что они уже исполнены Духа Святого, не понимая, что и здесь, и в таинстве миропомазания, как и в таинстве крещения, этот Святой Дух дается не в полноте своего раскрытия и действия в человеке, а лишь по мере того, в какой степени может человек принять сейчас это. образно говоря и обращаясь к таинству крещения, можно сказать, тоже дается в каком-то зачаточном состоянии, в семени. Святые, посмотрите, как возрастали, как они жили. И целью даже христианской жизни является раскрытие, стяжание Духа Святого. Что такое стяжание? Вот это раскрытие в полноте действия, действия Духа Святого, благодати, так Божией, в человеке. Мы все миропомазаны, все, кажется, получили. И что? Я кладу руку, он другого говорит, ой, тяжело. Что ты? Убери ее. Я-то думал, я исцелю его, а он еще брыкается. А ведь как же, меня же миропомазали. Вот, что-то так и у Стефана то же самое. И Стефан, который, видите, мужественно исповедовал Христа перед лицом этих буквально зверей или демонов, которые ринулись на него, так он проявил этот акт веры, такой акт веры, который действительно открыл его душу для получения вот этой, я бы сказал, ну, полноты, возможной полноты Духа Святого, неспосылаемого благодаря жертве Христовой. Поэтому он увидел, Бог открылся ему, если хотите, увидел, он воскликнул. И это не единственный случай, кстати, в истории Церкви. Вот так. Это уже дело, касающееся личного духовного уровня человека. Это касается, а не таинства миропомазания как такового. Ну, хорошо. Тогда мы можем с вами перейти к следующему таинству. Таинство Евхаристии. И опять-таки рассмотреть его в том же самом плане, в каком мы рассматривали и два предыдущие. Прежде всего хочу сказать, что обряд вкушения хлеба и вина, как говорят историки, был довольно распространенным в разных народах. Причем в народах не только европейского континента, там и малоазийского. Даже потом, когда прибыли в Америку, то и там нашли то же самое. Ну, удивляться этому не приходится. Хлеб и вино очень скоро стали из элементов, так сказать, ну, насущной жизни, стали символами. Хлеб – символ жизни, вино – символ радости. Это совершенно естественное, так сказать, явление, и с ним мы соприкасаемся в разных народах, в разных культах. Крупнейший немецкий историк 19 столетия Гарнак в своем труде «Миссия и распространение христианства в первые три века» утверждал следующее. Кстати, хочу вам сказать, кто такой Гарнак. Это протестант-лютеранин, но либерального направления. Это типа вот того направления, которое организовал Шлейермахер еще, которые сводили сущность христианства к такому, знаете ли, просто благоговению, восторгу, вот этим эмоциям, да, созерцанию красоты. И считали, что вот именно это созерцание, эти чувства, они составляют сущность религии. Бедные, они взяли результаты, а забыли о сути, что порождает результаты. Да, радость, если хотите, даже сладость, мы постоянно находим в наших церковных книгах. Возьмите канон «Иисусе сладчайший», представляете? И это непрерывно повторяется. Да, это все есть, но является чем? Следствием. В чем одна из крупнейших, я бы сказал, радикальных ошибок протестантизма. Я пользуюсь моментом, чтобы сказать вам. Они нарушили закон постепенности в духовной жизни. Вы знаете, что будет со спортсменом, который нарушит закон постепенности? Смерть. Смерть. Он может умереть от разрыва сердца. У него может произойти с легким, Бог знает, что и со всем организмом. Что вы? Только постепенные тренировки, постепенно возрастающие только нагрузки могут сделать то, что он станет действительно великим спортсменом. В противном случае неопытный руководитель сразу погубит даже человека очень перспективного. Так и здесь протестанты нарушили это. Они совершенно не знают того главного, из чего рождаются эти плоды. И они сразу ринулись зачем? За приобретением плодов, не подумав о корнях. Срывают плод, а плод-то это, оказывается, незаконный. Ибо прежде чем этот сорвать плод, надо его вырастить, возрастить древо надо. Только тогда этот плод напитает человека. Они этого не знают. И вот, в частности, это либеральное направление в протестантизме, представителем которого является вот этот Адольф Гарнак. Но это был крупнейший специалист, действительно, крупнейший историк. А насчет того, насколько они могут быть специалистами, я вам скажу такой анекдот. Вы извините, что такая серьезная лекция, вдруг анекдоты. Попросили представителей Франции, Англии и Германии по одному человеку написать исследование о слонах. Француз написал очень легкую, живую брошюрку. Англичанин написал такое строгое исследование. Немец написал столько, что можно было увести только на слоне. Никакое другое животное не выдержало бы подобного количества томов, которые потребовалось для тщательного исследования этого вопроса. Вот видите, вот мы как раз встречаемся с представителем германской науки и этого менталитета. Так вот, этот Гарнак, в частности, писал, вся область эллинизма, друзья мои, фактически, это вся Римская империя. Так называли эллинистическая культура. Это вся Римская фактически империя. И даже соприкасающиеся вот в Малой Азии области, они были тоже задействованы влиянием эллинской культуры. Так вот он пишет. Вся область эллинизма была закрыта для культа Митры. Греция, Македония, Фракия, Вифиния, Асия, малоазийские провинции, Сирия, Палестина, Египет совершенно не знали культа Митры. Вы скажете, почему тут культ Митры? На что он нам нужен? Вы только почитайте атеистическую литературу, и вы увидите, что это такое. Вы думаете, случайно Юлиан Отступник стал именно культивировать культ Митры? Вот оно! Культ Митры, оказывается, появился уже в христианскую эпоху. Где-то, я не знаю, во втором или в третьем веке, как он говорит, я не помню. Так вот, я почему это говорю? Что в культе Митры практиковался вот этот вот то же самое обряд вкушения хлеба и вина. Практиковался как некое священное действие. И исследователи, я бы сказал, не очень-то ученого уровня, увидев это сразу, ах, вот где христианство взяло. Если бы они немножечко больше почитали и посмотрели, то бы увидели прямо противоположное. Митраисты заимствовали эту форму Евхаристии у христиан. Культ Митры-то появился позднее в этой области эллинизма, где распространялось христианство. И уж надо сказать, надо уж тут абсолютно сказать, где была совершена Тайна Вечеря? В Израиле, среди иудеев, в области ветхозаветной религии, где вообще на язычников смотрели, знаете, как на скверну. После общения с ними мыли руки. Обряд очищения буквально требовался после общения с язычниками. А апостолы и Христос были иудеями, самыми настоящими по всей форме иудейской религии были. Вот где совершилась тайная вечеря. При чем тут митра, спрашивается? При чем тут? Остается только разводить руками и вспоминать римскую пословицу: «Что хочу, то утверждаю». Она не только римская, она международная. Так вот и здесь. Поэтому говорить о таинстве установления причащения, о установлении таинства причащения, как о чем-то списанном, откуда-то взятом, взятом тем более из культа митры, ну, это просто нет научные... Нет, это слишком громко. Это не научное просто утверждение, ненаучное заблуждение. И, кстати, я говорю вам, что Юлиан Отступник, когда хотел противопоставить что-то христианству, то ведь он установил нечто подобное, так называемой тавроболии, установил нечто подобное, прекрасно понимая и очень верно понимая, что самый лучший способ убрать что-то – это найти что-то подобное, но с другим содержанием. Только с другим содержанием. Как в советское время. Сколько устанавливали разных праздников. Вместо Троицы там праздник весны, мая и прочих всяких вещей. Психологически это очень точный расчет. Вот так просто не искорените. Надо заменить, причем поставить на это место именно. И тогда все. И постепенно будет переквашивание сознания людей. Вот так и здесь. Причем вот один из наших историков, кстати, имейте в виду его, Страхов был такой. У него очень интересная есть книга «Воскресение. Идеи воскресения в дохристианском религиозно-философском освещении». Она была издана прямо перед самой революцией в Москве в 1916 году. Вообще автор такой очень серьезный. Да, но мы находим вот эти сведения и у Болотова. Василий Васильевич Болотов – это известнейший был дореволюционный историк Петербургской академии. В его лекциях по истории Древней Церкви. Можете посмотреть. Так вот, они как раз и тот, и другой пишут, что вот Юлиан Отступник существеннейшей частью вот тех мистерий, которые присутствовали в культе митры, сделал вот это вкушение хлеба и вина. И вот, в частности, Страхов пишет: «Стремясь и в остальном рабски подражать христианским учреждениям». Ну, учреждением, понятно, не в смысле ведомства какое-то, а учреждением, то есть тем, ну, таинством, если хотите, обычаем, обрядом, которые установлены в христианской церкви. Вот. То же самое относительно перуанцев. Но об этом можно было бы и не говорить. Но это вообще смешно. Даже Америку когда открыли? В середине тысячелетия уже христианской эры. И, наверное, никак они не могли уже передать или у них заимствовать что-либо. Но, тем не менее, и на это ссылаются, что у них был обряд вкушения вот этого священного хлеба, санку. Вот. Ну, наверное... Здесь предположения разные. Некоторые считают, что это вкушение хлеба явилось просто естественным явлением, как и во многих других народах, ну, поскольку хлеб и вино, так сказать, элементы жизни. Другие, тем не менее, считают даже так, что это именно христианское таинство Евхаристии воздействовало на них. И эти язычники тоже переняли, как они выражаются, этот обряд вкушения хлеба и вина. Ну, я не знаю, и никакого значения это не имеет нам, когда мы говорим о таинстве Евхаристии. Главное, что во всех этих священных трапезах, в нехристианских трапезах, тавроболиях, вкушении санку, что предполагалось? Благодарение божества с одной стороны, если хотите, прошению у божества, с другой стороны, чего? Земных благ. Видите, в чем дело? Язычество все было устремлено на землю. Не на небо, а на землю. Сами боги рассматривались как средство чего? Получения земных благ. А если даже где речь и шла о чем-то будущем, о небесном, то опять-таки это небесное благо, ну, это редко, конечно, да, но рассматривалось или, по крайней мере, представлялось опять-таки в форме каких-то чувственных наслаждений. И больше ничего. А в основном-то, я вам скажу, посмертная жизнь у языческих народов рассматривалась как тьма, как аид. Вы слышите? Аид – ад. Как место призраков, как место тоски, уныния, печали. Почему боялись действительно, если хотите, этой смерти? Только немногие из них, только герои, например, в Греции, могли по своей кончине, герои, оказаться в сонме богов. Олимп мог принять их. Но и здесь странные даже мы находим, странную картину. Какую? О ней пишет Флоренский, упоминая, что в то время, как Геракл наслаждался жизнью богов на Олимпе, дрожащая тень Геракла с копьем в руке находилась в Аиде. Какое раздвоение! Видимо, это раздвоение касалось только вот таких людей, как Геракл. Сам-то он был на Олимпе, но все-таки тень его осталась. Но одним словом, для нас что с вами важно? Что этот обряд был дохристианскую и послехристианскую эпоху, вне христианства, но он, этот обряд, своей основной целью имел не какое-то соединение с Богом, о котором говорит христианство, да, а умилостивление божества, благодарение божества. Ну, если хотите, сделать что-то приятное божеству через это. Это был символ, знак того, что люди хотели бы приобщаться к Богу. Сейчас, когда мы посмотрим на таинство Евхаристии, то еще более убедимся в этом. В чем принципиальное отличие христианского таинства Евхаристии от всего этого? Первое, что она порождена. Евхаристия. Оно, это таинство, порождено совсем не из обычая вкушать хлеб и вино. Абсолютно нет. Оно порождено исключительно тем, что совершил Христос. Недаром и установлено было это таинство в самом преддверии этой жертвы. Вот-вот. Чтобы ученики поняли, И все последующие христиане поняли его суть. Это вовсе не естественные обычаи. Не то, чем занимались язычники. Христианское таинство Евхаристии полностью обусловлено жертвой Христа. Отсюда оно исходит. Ибо такое сказать, что «Это есть тело мое, это есть кровь моя, вы именно это вкушаете, этот хлеб есть тело, это вино есть кровь, и ученики вкушали это, такого мы не найдем». Тут совершенно сокрыта какая-то глубочайшая идея, которую не знал древний мир, да даже и не предполагал, и мысли-то такой не было. Сейчас пока скажу, как в теоремах, знаете, самое главное, а потом обоснование. Да. Что совершается в таинстве Евхаристии по учению Церкви? Ведь сам Господь, когда сказал, это есть тело мое, это есть кровь моя, что Он сказал? То, что Церковь прямо изъясняет. Через это вкушение мы становимся сотелесными и единокровными Христу, ибо это Его плоть, Его кровь, и принимая это, мы становимся Ему сотелесными. Что значит сотелесными? Едиными с Ним по телу, по крови, то есть по своему всему человеческому естеству становимся с Ним едиными. Но и это не все. Это не все. Самое-то главное в чем? Что это-то Его плоть и кровь Христовы. Каковы? Что прок, если вы вкушали плоть и кровь кого-то другого? Что? А ничего. А ничего. Разве дело в этих стихиях, из которых составлена плоть или кровь? Ничего. Нет. Самое-то главное в чем заключается? Что Христос по человечеству, Его человечество Христа соединено было с Божеством, Сына Божия. Он был Бога-человеком. Как соединено? Неразрывно, неразлучно. Вкушая, оказывается, это, человек приобщается не только своей душой, как это может совершаться в любом таинстве, в молитве. Нет. Здесь мы находим потрясающее учение о значении тела даже человека. Всем своим существом человек соприкасается, уподобляется, соединяется с Бога-человеком Христом. И главное в Евхаристии, конечно, что? Еще раз повторяю. Не то, что берут элементы, эти материальные элементы, хлеб, вино и так далее. Не в это, а с Божеством Христа соединяемся мы через это. Таким образом становимся сотелесными, единокровными Ему. Ему. В каком смысле? То есть сопричащаясь Божества Христа. Как пишет об этом апостол Петр, о том, что мы причастники Божества. Мы стали причастниками Божества. Смотрите, причастниками. Вы же знаете, кто такой причастен к такому-то делу, к такому-то факту. Причастен, то есть участник он здесь. Он здесь тесный сотрудник, соучастник. Вот, оказывается, о чем идет. Оказывается, в этом таинстве человек, опять-таки, напоминаю, в зависимости от своего духовного состояния, а не просто так. В зависимости от этого он становится сопричастен Божеству Христа. В зависимости от духовного состояния человека. Оказывается, все обуславливает вот эта духовная сторона человека в этом таинстве. Таким образом, значит, в причащении человек приобщается вот этой исцеленной, если хотите, ну, лучше сказать так, плоти Христа, которая была вознесена и спасажена одесную Отца. Через это мы становимся с Ним едиными. Становимся тем, о чем пишет апостол Павел, когда говорит, что Церковь есть тело Христово. Становимся клеточками этого тела и оказываемся где? Одесную Бога Отца. Если Христос ипостасно, то мы как члены Его тела. Вот на какое величие, оказывается, возводится человек, и вот чему служит это таинство. Но это таинство – огонь божественный. огонь, страшный огонь, о котором пишет апостол Павел. Если кто недостойно причащается, суд себе ест и пьет. А то многие болеют, умирают. А пример с Иудом, с Иудой показывает, может и войти сам сатана в человека. С причастием, с причастием. Вы слышите, какое-то таинство, какого требует оно благоговения потрясающего. Вы теперь понимаете, почему церковь говорит, надо поститься перед принятием причастия. Отменила вот это самое древнее начало, когда церковь только что созидалась, когда собирались христиане и по образу Тайной вечери ели, пили, а в конце вставал пресвитер, говорил слова благодарения и причащались. Уже апостолы заметили, увы, мы, простите, как скотинки, дай чуть-чуть, и уже благоговение у нас улетает неизвестно куда, и сам Бог для нас уже не Богом становится. И постепенно церковь вырабатывает вот эти нормы, чтобы человек не опалился этим огнем божества и не пострадал жестоко. Жестоко, повторяю, устанавливает эти правила. Говорит человек, убеждает его. Вот. Воздержись от многих вещей ради благоговения. Разве это грех? Пища и питье? Нет. Ради благоговения воздержись от этого, ибо этим ты можешь показать. Покайся в том, что ты видишь, это тебе необходимо. Кстати, скажу вам, слава Богу, еще в нашей церкви, в русской церкви, еще сохраняется практика принятия, практика исповеди перед причащением. У нас еще сохраняется. А вы знаете, что творится во всем мире? Уж не говорю инославном мире. У католиков, протестантов. Все это выброшено. Я именно это слово употребляю. Знаете, как выбрасывают что-то негодное? У православных уже целое богословие создали мы, богословы. Посмотрите на древнюю церковь. Мы должны подражать началам этой церкви. И не понимают, простите меня, бедные. Конечно, меня осудят, что я так, скажу, свысока говорю. Я не свысока говорю, а пытаюсь рассудить по-разумному. Если мы будем подражать младенцу в его поведении, что нам скажут? Сумасшедший. Церковь только становилась, еще только начинался процесс – становление, а мы уже указываем. Ну, еще бы не указать, как приятно. Ешь, пей, веселись, и подошел. Причастился. Чего? Забыли. Что такое причащение? Это действительно огонь божественный, попаляющий того, кто без благоговения, без внутренней, я скажу, соответствующей подготовки, без покаяния, без молитвы приступает к этому таинству. Еще обращу внимание на один момент, что христианское таинство Евхаристии беспрецедентно. Не было такого учения нигде в истории, ни в одном народе, ни в одной религии. Обращаю на это ваше внимание. И когда приводят эти жалкие внешние сходства, то, знаете, мне это напоминает вот эту теорию дарвинизма. Говорю, смотрите, обезьяна. Да, похоже, похоже. Ну, значит, от обезьяны произошли. А свинья еще больше. Ну, значит, поздравляем, мы все свиньи. Ох, как спасибо большое! Наши предки какие, а? Только так и хочется ответить словами мальчика, ученика, которому учительница говорит. Ты знаешь, да, что человек произошел от обезьяны. Говорит, ну не знаю, вы, может быть, а я от мамы и папы. Молодец, как хорошо сказал. Лучшего даже и не придумаешь. Этот маленький ученичок оказался куда умнее этой бедной учительницы. Ну, хорошо, друзья мои, продолжим в следующий раз.